Персоны грата.
А мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях директор 2-го департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации Замир Набиевич Кабулов. Замир Набиевич, снова здравствуйте.
Здравствуйте.
Снова здравствуйте. Замир Набиевич, вы работали на афганском направлении в период, когда страна находилась в такой острой фазе военно-политического конфликта. Скажите, а в чем, вот, по вашему мнению, заключается специфика работы, ну, не только в Афганистане, а вообще в горячих точках?
Специфика заключается, во-первых, в том, что надо хорошо изучать матчасть, кроме языка. Про язык мы уже говорили. Без этого какое-то продвижение в лучшем понимании этой страны через призму интересов Российской Федерации будет весьма сложно, если вообще возможно. Поэтому специфика к этому и главное сводится. Хотя, как мне кажется, это должно быть специфичным в отношении любой страны. Но я знаю то, чем сам занимался, поэтому могу говорить именно об этом.
А в чем заключается матчасть по Афганистану? Что нужно знать? Что это полиэтническое общество, что там очень сложно искать национальное примирение, консенсус, что ни одна держава не завоюет никогда эту страну, этот регион. Вот в чем?
Здесь есть целый набор заблуждений. Вы сейчас частично их повторили. Сейчас я постараюсь развеять. Во-первых, матчасть – это, кроме общих представлений об Афганистане, сказали, трайбалистское общество, если говорить уж прямо, это более доскональное знание частей этого общества. Это начинается с истории этой страны. Официальная история условно современного Афганистана начинается в 1747 году, с момента, когда Ахмад-шах Дурани был провозглашен королем, падшахом, как они в Кандагаре. И то, что он принадлежал к одному из племен южных пуштунов, которые потом взяли красивое имя Дуррани, что это означает «жемчужные». И что любопытно, это племя вместе с союзными ему южными пуштунскими племенами не было, не составляло большинство афганских пуштунских племен. Но оказавшись более организованным в нужное время, в нужном месте, они взяли власть и, по сути, удерживали ее в течение длительного времени. И почти всегда. И вторая группа, не формализованная, но как мы называем конгломератом пуштунских племен, называется гильзаи. В нее входят в основном восточно-пуштунские племена Афганистана, которые в огромном количестве живут как на территории востока Афганистана, так и в Пакистане. Там их гораздо больше по численности. Так вот, Дурани правили Афганистаном практически в течение всей его истории, за исключением коротких периодов времени, которое считается недоразумением в афганской истории официальной. Был только наиболее длительный этап, когда правили гильзаи. Это была апрельская революция в Афганистане, Народно-демократическая партия, руководство которой все были выходцами из гильзайских пуштунских племен. Вот эти вещи и много таких вещей надо знать, поскольку, если верить очень толковому британскому дипломату и историку Олафу Каррою, он написал толстую книгу, которая называется «Патаны», то есть «Пуштуны». Он утверждает, что в Афганистане пуштун среди пуштунских племен 196 племен и кланов, которые каждый играет свою роль, умудряясь при этом враждовать друг с другом, заключая тактические союзы против кого-то, и прочее. Это долгий разговор. Я только хотел этим показать, что если вы хотите, чтобы у вас получалось с пониманием Афганистана, надо не стесняться поглубже, погружаться в эти детали. И если вам удастся потом все эти детали потом вместе соединить в одну общую картину, тогда вам Афганистан даже может понравиться.
Но вот главный исследовательский вопрос, который мы видим, связан с чем? Что мы берем вот эту мозаику, пытаемся ее собрать. Потому что вы проговорили про пуштунскую часть афганского общества, А как быть с таджиками, узбеками, хазарейцами, огромным количеством других национальных этнических меньшинств? И получается, если мы это собираем воедино, они собираются как общество, или это ваза, которая треснула, и как на клей не сажай, уже вазой она
единой не станет? Это хороший вопрос. Начнем с того, что в Афганистане единой общности, которая называется одной нацией, она не успела сформироваться. Афганская нация – это все-таки в основе своей пуштунская нация. Даже слово «афган» означает «пуштун». Здесь была этимология очень интересная, когда кто-то много десятилетий назад в Израиле пустили слух, и ученые серьезно этим израильские занимались, что пуштуны афганские – это потерянное 13-е колено иудейское, и много признаков. Это лингвистические, фонетические особенности, которые совпадают с древнееврейским. Даже помню, что слово «само афган» – это древнееврейском, это промежуточная балка корабля, которая крепится. И израильтяне давным-давно с увлечением занялись этой темой, чтобы выяснить правдоподобие. И афганские пуштуны тоже. У них есть версия о том, что прародитель пуштунов Кайс может быть представителем иудейских народов. Но железобетонных подтверждений этому не нашло, но я говорю о том, что вот какие заходы. Теперь сейчас подойду к не другим. Исторически сложилось так, и это не только после Октябрьской революции и развала Российской империи, еще до того, север Афганистана был преимущественно населен не пуштунскими народами. И все правители пуштунские, монархические и иные, они старались этот, как им казалось, этнический дисбаланс изменить. Часто и в конце 19 века, и в 20 веке они переселяли избыточное пуштунское население с юга и востока, особенно если безземельное и прочее, массово переселяли на север и расселяли их там, что, естественно, приводило к трениям с существующими там непуштунскими народами. Это происходит и сейчас. Это происходит в виде кочевников. Пуштунские кочевники в Афганистане привыкли кочевать свободно через афгано-пакистанскую границу, называемую Дюранда, и заходить далеко и на север. Ну, когда они заходят со своими стадами далеко, значит, они вторгаются на пастбище, на которых хотят есть и таджикские, и узбекские, и другие бараны. В том числе это тоже становится причиной, поводом для столкновения и трения, и напряжения. Но так уж развивался Афганистан более-менее устойчиво с середины 19-го до практически середины 20 века. Так получилось, что персоязычные афганцы, которых мы называем таджиками, они стали тесными партнерами пуштунских правителей, играли роль второго номера. И в силу более развитого персидского языка и культурных особенностей, которые поглотили даже арабов, как мы раньше отметили, языком шахского двора в Кабуле был персидский. И пушту был несколько задвинут. Но потом пришло осознание необходимости укрепления и распространения языка пушту. Это в административных органах чиновники доплачивали за сдачу экзамена на пушту, потому что все говорили на дари, и документация писалась на дари. Но это удалось в большей степени сделать в армии, поскольку пуштуны более охотно шли служить в армию. И отсюда вся военная терминология в Афганистане, она на языке пушту. Вот, собственно, вот как складывалось. Все остальные – узбеки, туркмены, хазарийцы, персоязычные хазарийцы. У этого народа своеобразная история. Легенда утверждает, что они являются остатками монгольских гарнизонов. Они монголоидные, они персоязычные и шииты. Так что здесь вот это так обходится. Но дело в том, что исторически у России с Афганистаном, за которым мы соперничали с Британской империей, откуда, собственно, термин «большая игра» с легкой руки одного из британских шпионов возникла, мы всегда, все, и Российская империя, и Россия молодая, большевистская, и в последующем, мы поддерживали, в первую очередь, контакты и отношения с правящей пуштунской элитой. Неважно, как она называлась, монархическая, республиканская или так далее. Ну, или талибская, в конце концов. Она титульная нация. Я всегда в качестве примера для более легкого понимания привожу пример России. Титульная нация – русские. Отсюда все пляшет. Но всегда, не упуская случая, в таких разговорах моим пуштунским собеседникам напоминает, что они старшие братья, а старший брат по всем нормам, как пуштунвала, это не писано, кодекс чести пуштунов, так и шариата, должен нести ответственность за младших, а не подавлять их.
Вот вы отметили как раз-таки очень важный национальный фактор в том, как выстраивается власть в Афганистане, но в России, да и за рубежом сейчас ведется дискуссия относительно того, как вообще выстраивать взаимодействие с Талибаном в условиях, когда они до сих пор остаются большому количеству соглашений именно террористической организации, да, и вот у нас в России даже закон все время, там, Талибан в скобках именно террористическая организация. И здесь возникает проблема преемственности власти в Афганистан, кто имеет право представлять Афганистан на международной арене. Вот как с дипломатической точки зрения сейчас идет процесс вот мирного урегулирования, какие форматы существуют и как нам в целом выстраивать взаимодействие с этой очень сложной страной?
Давайте разберемся с терминологией по поводу террористической организации. Дело в том, что резолюция Совета Безопасности 1267, она несла черный список террористов не саму организацию движения талибов, а его членов, по-моему, 116 или 118, часть которых уже ушло в иной мир по разным причинам. Это во-первых. Но в России был принят президентский указ, как это принято, такие случаи, когда резолюция такая принимается, которые движение талибов целиком и полностью оказалось отсюда. Мы пытаемся из этой ловушки вместе с Министерством юстиции и другими, как мы называем, компетентными органами, чтобы хотя бы приостановить талибы, уже как будучи у власти, конечно, зачастую обижались. То, что вы говорите, каждый раз при упоминании надо обязательно напомнить, что это вот такие-то нехорошие люди, что не отвечает реальной политике. Мы исходим из того, что это реальность, афганские реалии, которому нет пока альтернативы в Афганистане. И с ним надо выстраивать отношения, поскольку есть несколько важных вещей для национальных интересов Российской Федерации. Это борьба с терроризмом и наркотиками. Есть еще другие экономические и прочие факторы, которые тоже имеют значение, но не первостепенные с точки зрения российских интересов. В Афганистане очень много подземных всяких национальных ресурсов и богатств, которые, между прочим, советскими елками были открыты и весьма достоверными. Но извлечение и переработка и получение прибыли от этой деятельности требует таких инвестиций, что на данный момент не очень целесообразно. Даже пресловутой литии, которая все бредят в этом мире, пожалуйста, есть литий, но чтобы добыть этот литий, вам надо столько вложить, что смысл утрачивается. А поскольку российского бизнеса и экономики острой потребности не было, во всяком случае, перед нами такой задачи не ставили, мы исходим прагматично. Если это будет надо, мы можем и в экономике. Но нас вот две первые темы, терроризм и наркопреступность, волнуют в первую очередь. И талибы все-таки в меру своих возможностей стараются учитывать российскую озабоченность. Как только пришли к власти, и не прошло и месяца, они объявили производство наркотиков богопротивным занятием, что было абсолютно декларативно. Этот бизнес, эта индустрия продолжала работать по той причине, что в нем так или иначе задействовано более 8 миллионов афганцев, это с членами семей. Это крестьяне, которые выращивают опийный мак, продают ее от ворот фермы, что называется, за, в общем-то, небольшую сумму, что дает возможность им поддерживать свою семью. Они никогда не получали сверхдоходы. Сверхдоходы получает мафия, которая дальше перерабатывает этот продукт в героин и в другие виды наркотиков. Любая другая сельхозкультура в Афганистане 10 раз меньше дает доходов. Вот и все. Их чисто экономические причины. Но это-то началось в Афганистане, зараза. Опиум в Афганистане существовал столетия, но масштабы промышленные он приобрел в годы пребывания советских войск в Афганистане. И у истоков этого бизнеса стояли наши старые знакомые ЦРУ вместе с Гульбуддином Хикматьяром, лидером Исламской партии Афганистана, которые нашли, как бы я сказал, новые небюджетные источники доходов за счет производства героина либо на самой территории Афганистана, либо сырья на территории Пакистана в зону пуштунских племен, затем экспорт его в Соединенные Штаты, в Европу, и появлялся новый источник доходов, от которого кормились не только афганские муджахеды, но и спецслужбы Соединенных Штатов Америки. Создавалась такая черная касса, которой можно было легко манипулировать. Отсюда корни растут. А потом это разрослось, когда муджахедов взяли власти и приобрело вообще гигантские масштабы. Афганистан вылез до 70% мирового производства опиатов.
В 92-м году во время эвакуации посольства России из Кабула вы участвовали в прямых переговорах с полевыми командирами и под обстрелами обеспечивали безопасность маршрута до аэропорта. Вот не раскрывая никаких секретов, государственных тайн, скажите, вот как российским дипломатам удалось договориться с противоборствующими группировками и все-таки завершить вот эту сложную эвакуацию посольства и торгпредства, да, и обеспечить им вот безопасные вывозы страны?
Ну, больших секретов здесь нет. Тогда Кабул был под контролем тогдашнего президента от муджахедов Бурхадина Раббанина, непокойного, и его главного военачальника тоже ныне покойного Ахмадшаха Масуда. И мы, собственно, с послом поехали во дворец, в Арк, чтобы сообщить о том, что принято решение об эвакуации посольства, мы просили помощи. Такой же контакт был установлен с узбекским полевым командиром Абдурашидом Дустумом, силы которого контролировали Кабульский аэропорт. Но проблема была в том, что за Кабул дрались с одной стороны таджики Раббани, Масуда и узбеки Дустума, а с другой Гульбуддин Хикматьяр, который наступал и обстреливал город с юго-запада, как раз там, где находится наше посольство. И через территорию посольства, над территорией посольства, летали снаряды, которые били уже по городу. Частично попадали и в наше посольство. Один наш коллега погиб в результате этого. Так что мы договорились, на что нам те Раббани и Масуд очень сожалели, сказали, ну а что ж мы обеспечим безопасность? Ну, мы прекрасно понимали, что это нереально обеспечить безопасность, тем более нам была дана команда эвакуироваться. Что их касалось, они обещали все это сделать и выполнили. Правда, мы тоже соблюли всякие конспиративные приемы и на рассвете, рано-рано, ночью, по сути, продвинулись через пустой город колонн в аэропорт, где нас уже встречали узбекские боевики. Но дело в том, что над холмом, который называется Хаджараваш, который нависает над Кабульским аэропортом, там сидели боевики Хикматьяра опять. И они начали из минометов обстреливать приземлившийся самолет. Один в итоге сгорел, как раз сгорел тот, на котором сотрудники посольства и члены семьи должны были эвакуироваться, а два других, слава богу, остались целы и вывезли всех наших коллег. А посольство, между прочим, мы сдали под охрану, кстати, не безвозмездно, шиитским полевым отрядам хазарейцев, которые контролируют этот район, где находится посольство. Собственно, вот так. Но поскольку мы застряли, и надо было искать выход, мы при поддержке Дустума и его полевого командира в Кабуле, мы воспользовались их транспортными самолетами. Сначала я с группой коллег, мы их пробно... Опасность была, что смогут сбить хикматьяровцы этот самолет. Дустумов они не трогали, а против посольства могли совершить. Но летчики, довольно афганские, хорошие, опытные летчики, выпускники, кстати, всех советских вузов, тот, который вез меня с моими коллегами, по-русски говорил через слово «мат». Но так гладко и ровно, что мы были поражены богатством его словаря ненормативной лексики. Но при этом был отличный летчик, и он так смог прижаться к горе, что мы оказались в мертвой зоне для пулеметчиков. И таким образом мы добрались до Мазари-Шарифа. Я связался по рации с послом. Они уже знали, что мы благополучно прибыли. И таким образом все остатки нашего посольства загрузились в два других самолета и перебазировались. Собственно, здесь секретов нет, это об этом много раз рассказывали.
В Соединенных Штатах Америки, особенно после выхода известного фильма Гая Ричи «Переводчик», идет острая дискуссия относительно тех уроков, которые американскому обществу стоит вынести из всей этой американской кампании 20-летней. Если вот вознестись над историческим процессом и посмотреть на советским опытом присутствия в этой стране, американским, если углубиться немножко вглубь истории, можно ли сделать вывод о том, что Афганистан – это такая непокорная страна, которую, в принципе, невозможно контролировать, и любая империя, любая страна извне, которая пытается в этот регион войти, она обречена на то, чтобы там увязнуть и в конечном итоге уйти несолоно хлебавши?
Вы знаете, это одно из тех всех заблуждений, которые я собирался развенчать. Нет, абсолютно нет. Ну, давайте, все любят вспоминать Александра Македонского. Так вот, исторический факт говорит о том, что Александр Македонский взял Афганистан полностью. Он же в Индию пошел. И ушел оттуда не потому, что выгнали, а потому, что не надо было больше. Это раз. Теперь давайте к монголам вернемся, к Чингисхану и Хулагидам, его потомкам. Они полностью подмяли Афганистан под себя, и никаких проблем. А уж потом... развал монгольской империи большой на орден, золотой и прочее третье, это само собой привело, никто их выгнать не смог. Другой вопрос. Приятно для меня три поражения британцев в Афганистане. Те, да, но это началось еще в эпоху британо-российского соперничества за Афганистан. Собственно, Российской империи Афганистан как территория под контроль не нужна была, но как буфер. Даже больше для британцев, как буфер против Российской империи, чтобы мы не вторглись в их житницу Индию, которую они грабили с удовольствием и в огромных масштабах, и бесконечно. Но я всегда, когда с коллегами, уже будучи послом, обсуждал исторические сюжеты, я всегда сравнивал нас с британцами, говоря, что русским одного урока достаточно, а вот некоторым трех не хватает.
И если позволите завершающий вопрос. Мы сегодня говорили про роль пуштунского фактора в Афганистане. А если смотреть на вот эту привязку АФПАК, Афганистан-Пакистан, каким образом внутриполитические процессы в Афганистане оказывают влияние на Пакистан и наоборот, как Пакистан влияет на своих братьев из Афганистана?
Это хороший вопрос и весьма чувствительный для Пакистана. Начнем с того, что, с одной стороны, политически Пакистан является светским обществом. Этот народ, которому где-то 260 или 280 миллионов, между прочим. Подавляющая масса пакистанцев – это, в общем-то, правоверные мусульмане, для которых ислам и вот ритуальная часть являются неотъемлемой традицией их культурных представлений и восприятия мира. Но поскольку не все правоверные входят в благополучную элиту, как в любой другой стране, в средний класс и прочее – это все-таки не большинство населения страны. Исламизированная часть пакистанского населения может быть податливым к радикальной логике исламистов, типа прежних талибов, я уже молчу про ИГИЛ. Вот опасность, которая творится для такого большого общества, как пакистанское, это весьма чувствительный и опасный момент. Радикализация на исламистской основе пакистанского общества может ввергнуть страну в пучину больших бед и проблем, поскольку у Пакистана серьезные социально-экономические проблемы. И он в долгах серьезных, 130 миллиардов долга внешнего Пакистана, который надо обслуживать, платить. И им приходится крутиться. А когда идет обнищание народа, он ищет, как правило, выход. Объяснение и выход. В чем-то, как правило, это радикальный выход. А это радикальные исламисты всегда предлагают быстрое и однозначное решение, которое потом плохо кончается для любого общества.
Мы простых решений искать не будем. Спасибо огромное, Замир Набиевич. Радиостанция «Спутник» пользуется случаем, чтобы возобновить всем нашим слушателям уверение в своем весьма высоком уважении. Спасибо.
Спасибо большое.